программа «Цена победы».
Добрый вечер. В прямом эфире программы «Цена победы». Мы ее ведущий Владимир Жучков.
И Виталий Дымарский.
Сегодня у нас в гостях, мы очень рады этому, Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы. Юрий Ильич.
Здравствуйте.
Еще раз скажу, что рады вас видеть. Признаюсь, мы с Юрием Ильичем вместе работали во Франции. Ну, вместе, в смысле, в один период.
Нелегкая жизнь.
Нелегкая, да.
Жизнь журналистов и исследователей занесла вас в Париж.
Да, Юрий Ильич был советником российского посольства во Франции. Вообще, это крупнейший российский специалист по Франции, по истории Франции. И, соответственно, Франция у нас сегодня героиня нашей сегодняшней программы. Будем говорить о Франции во Второй мировой войне. Но, конечно, ну, можно сказать, так сказать, хотел даже назвать эту программу от Мюнхена там до Карлхорста, но я думаю, что мы захватим даже период, наверное, и до Мюнхена, конечно, да, потому что поведение Франции во Второй мировой войне, как мне кажется, вы согласитесь или нет, Юрий Ильич, во многом определялось итогом Первой мировой войны.
Безусловно. Вообще, стоит приехать в любую французскую деревню и посмотреть на памятник погибшим жителям этой деревни в мировых войнах. И сразу бросается в глаза, что число фамилий павших в Первую мировую войну там десятки, а там несколько, максимум там 7, 8, 10, так сказать, от силы во Вторую мировую войну. Четко говорят, в Первую мировую войну Франции население было 40 миллионов, сейчас 65, вот, потеряло убитыми на поле сражений, не считая там гражданского населения, 1 700 000 человек. 3,5 миллиона искалеченных, большие, значит, разрушения были, ну, были потери гражданского населения. Так что это было действительно страшное кровопускание, которое французы вспоминали как, конечно, героическую эпопею. Франция взяла реванш за франко-прусскую войну, за вернула Эльзас, Лотарингию, все это было так. Но это было оплачено огромной ценой. И они ни в коем случае не хотели повторения этого. От этого угроза новой войны для Франции была неприемлема не только там из политических каких-то международных или внутренних там соображений, идеологических. Прежде всего, она не хотела войны, французы. Действительно, новой войны, а думали о ней с ужасом всегда.
Но получается, что они прозевали?
Безусловно.
А вот какой момент они сделали ошибку? Когда была нарушена демилитаризованная зона в Руре или что? Когда вот они должны были, когда они должны были отреагировать, чтобы упредить?
Нет, не в этом было дело. Я бы сказал, что вот Киссинджер совершенно прав в своей дипломатии, когда написал, что сама стратегия, которую Франция приняла как официальную стратегию своих вооруженных сил между двумя войнами. И одним из авторов был Петен, одним из крупнейших полководцев Первой мировой войны. Она была, во-первых, оборонительная. А Деголь как раз был сторонником наступательной, там, с танками и так далее. Вот. И во-вторых, что самое, да, она бы строилась на линии Мажино, укрепление на границе, которое не продолжалось почему-то по бельгийской границе и так далее. Но самое главное, что французская военная доктрина не вырабатывала четкого взаимодействия, не было как-то составлено таким образом, чтобы союзники Франции в Восточной Европе, а это был главный, так сказать, эти союзы были главный итог политический для Франции Версальского мира. Да, именно. И, то есть, по сути дела, поляки очень рассчитывали на Францию, но она не планировала такое взаимодействие с вооруженными силами ее союзников, прежде всего Польши, но я же не говорю о Мюнхене, так сказать, Чехословакии, потому что Малая Антанта, это тоже дитя Версаля, созданная Францией, она должна была уравновесить Германию, но поскольку еще за Германией был Советский Союз, то, в общем, эта конструкция была изначально, я бы сказал, обречена на большие испытания.
Я извиняюсь перед нашими слушателями, я не назвал, хотя я думаю, что все уже выучили наизусть, но это моя обязанность. Номер, по которому можете прислать свои смски, +7 985 385-970-45-45 и аккаунт вызван на Твиттере. Общайтесь с нами, мы будем общаться с вами. Ну, а пока вопрос, раз уж, Юрий Ильич, мы заговорили о Мюнхене. Ну, известно, да, что и Чемберлен, и Даладье приехали с одним и тем же чувством из Мюнхена, как фактически, ну, как... считая себя победителями, да, что они привезли мир.
Я читал другое. Я читал мемуары Жана Моне, который в ту пору, в Первую мировую войну, он координировал поставки для английской и британской армий. Затем он был генсеком Лиги наций, а в 30-е годы он занимался консалтинговым бизнесом в Китае. Так вот, он описывает интересный эпизод. Как только Даладье вернулся из Мюнхена, его срочно вызвали из Шанхая в Париж. И
Моне, в смысле,
Жана Моне, да, который впоследствии придумал Европейский Союз, европейскую интеграцию. И Даладье сказал, что война неизбежна. Это было сразу после Мюнхена. И он тут же послал Моне к Рузвельту, Вашингтон, просить моторы для военных самолетов, потому что Франция была совершенно не готова с точки зрения перевооружения. Поэтому, вот я не знаю, Юрий Ильич нас рассудит, но мне кажется, что не был таким наивным Даладье в том числе. И он... иначе. То есть, одно дело, то, что они говорили
на газетчикам,
а другое дело, что происходило внутри. И Даладье, как описывает Моне, опять-таки, я со слов Моне это рассказываю, как описывает Моне, он был страшно напуган, и он понимал, что французская армия, особенно в части вооружений, совершенно не готова к вооруженному противостоянию с немцами.
Ну, тут еще такой важный момент, серьезный. Очень популярно в советские времена, в советской истории была версия, согласно которой там, вот, вообще западные державы, и Франция в том числе, положили свою страну под ноги Гитлеру в страхе перед коммунизмом, перед Советским Союзом, перед собственными левыми движениями, в частности, Народным фронтом. И была формула, действительно, она гуляла по крайне правой французской прессе тогдашней, лучше Гитлер, чем Народный фронт. Плюто Гитлер, Калифон Популяр. Но это часть правды, но не вся правда. Действительно, вот они не хотели войны, естественно, потому что они предыдущую выиграли, и хотели откупиться за, в общем, действительно такие, скажем, недальновидные, жесткие, так сказать, стороны Версальской системы частичными уступками. Вот этим была занята европейская дипломатия до прихода Гитлера к власти.
Как бы отчасти призывая справедливость.
Совершенно верно, Локарно там и так далее. Действительно, думали о том, чтобы, сказать, Гитлер, так сказать, пошел бы на восток, предположим, уже после его прихода к власти, он потом прямо писал «Mein Kampf», и так он думал действительно, и намеревался это сделать. Были попытки не только стравить, там, предположим, Германию с Советским Союзом, но и между двух диктаторами между собой, Гитлера и Муссолини. Это вполне, в общем-то, естественно. Но понять, что такое Гитлер, и что такое Третий Рейх нацистский... Вот этого, между прочим, до сознания британских консерваторов и французских радикал-либералов, так сказать, даже социалистов не доходило. Они действительно считали, то есть они поверили
Гитлеру. Отчасти Черчилль понимал.
Черчилль понимал. Они ведь думали, что Гитлер действительно, ну, может быть, чрезмерный, но националист. И что его цель, как он такая официальная, собрать немецкие земли. И тут у нас сейчас даже кое-кто нашелся, говорит, что если бы, мол, Гитлер отошел в 1939 году, собиратель немецких земель, он вот таким бы вошел бы в историю Германии. Ну, это уже после Нюрнбергских законов, после концлагерей там и прочее. Но вот в чем все дело. И вот это непонимание того, что Гитлер не остановится... что то, что он наметил в качестве, так сказать, официально, совершенно открыто в своей, так сказать, книжке «Mein Kampf», это он именно это и собирается делать. Вот это они не могли просто понять.
Юрий Ильич, а такой вопрос. Все-таки вот 38-й год, да, и 39-й затем, как мы знаем, там какие-то представители и Англии, и Франции сидели в Москве. Возможен был все-таки, или это было принципиально невозможен был союз с Советским Союзом против Гитлера?
Это вопрос очень такой больной и очень спорный. Трудно сказать, когда именно.
С обеих сторон.
Видите, мне представляется так, что торг продолжался, конечно, в треугольнике. Англия, Франция, Гитлеровская Германия, ну, там, с союзниками и Советский Союз. Этот торг даже, так сказать, закулисно проводился по всем этим направлениям. Возможно ли было действительно полноценное соглашение, а у Франции с Советским Союзом был все-таки договор 1935 года о взаимопомощи, и его, конечно, Мюнхенское соглашение фактически аннулировало, потому что там Чехословакия фигурировала как одна, так сказать, одна из сторон коллективной безопасности участников. Вот. После этого, после Мюнхена, в Москве, безусловно, пришли к выводу, что, в общем, рассчитывали на западные державы как полноценных союзников не приходится. Может быть, придется разрабатывать другие варианты.
Это после Мюнхена.
Это да, это где-то.
Но в то же время после Мюнхена, как я понимаю, была все-таки надежда на Советский Союз у той же Чехословакии, и Советский Союз ничего не сделал.
Тогда. Ну, безусловно, но дело-то в том, что здесь надо сказать, что одним помогать чехам из Москвы, так сказать, никто не собирался. Совершенно очевидно было. Но дело-то в том, что уже прощупывать почву для других вариантов со всех сторон начали где-то зимой 1938 года, а уже весной 1939, когда гитлеровские войска вступили в Прагу, стало ясно, что, так сказать, идея о том, что он ограничится немецкими землями, провалилась.
Вот нам Дмитрий Мезенцев пишет, что поляки до сих пор обижены на Францию за неисполнение своих обязательств в 1939 году.
Ну что же, здесь есть основания, конечно. Странная война, где и выстрел-то почти что не было, да.
Значит, считайте. Вот это была какая-то странная саарская операция, ну, где это вроде как Франция изобразила некое наступление и была легко отбита.
Видите, странная война, она, безусловно, была, собственно, ее смысл заключался в том, чтобы искать возможности продолжения каких-то поисков, каких-то компромиссов.
Избежать войны большой.
Избежать большой войны настоящей, а Германия после пакта, особенно, значит, с Советским Союзом, была твердо намерена осуществлять свою программу, что и было.
А как Франция, ну, вообще все союзники, и Франция в том числе, восприняли тогда август 1939-го, пакт Молотова-Риббентропа?
Ну, это, конечно, был гром среди ясного неба. Да. Были люди во Франции, ну, там, скажем, один бывший коммунист и даже сотрудник Коминтерна, который очень ярый противник Сталина, который писал, предсказал, что соглашение между Советским Союзом и Германией, так сказать, весьма вероятная перспектива. Он об этом писал еще задолго до пакта. Ну, он исходил там из соображений того идеологического плана, но главное, что такая возможность не исключалась. Но не на уровне творцов политики французской, там, или тем более британской.
Но здесь вот интересный момент. Смотрите, 1 значит, сентября 1939 года начинается мировая война. Ну, начинается война в Европе, интервенция в Польшу. Франция. Вот понятно, что Германия стала противником, да? А Советский Союз рассматривался как уже как участник этой войны?
Косвенно, да. В том смысле, что...
После 17 сентября.
Да, ну, там считалось таким не просто там, действие Советского Союза на западной границе, там, и Советско-финская война, чрезвычайно важный тоже момент, Советский Союз был исключен из Лиги наций, там, но планировалась там даже операция по высадке войск там, англо-французских там, на помощь финнам, там, ну, это, конечно, да, и это... Между прочим, в качестве оправдания, или что ли, обоснование таких вот планов, выдвигался тот факт, безусловный, что в рамках или во время пакта о ненападении Германия получала из Советского Союза очень значительные объемы стратегических материалов и продовольствия, но прежде всего нефть, и все это, конечно, планировалось таким образом, чтобы перерезать, мол, так, в качестве, в общем, обоснования, перерезать немцам возможность снабжения из Советского Союза. Такой вариант, в общем, тоже прорабатывался и, во всяком случае, продавался он именно публике, именно под этим.
Здесь вот вопрос из Самарской области уже к нам перешел от Александра. Правильно, можно ли считать, но это действительно довольно распространенная версия существует в нашей исторической науке, бы не сказал, но неважно, что Англия и Франция вырастили Гитлера для нападения на Советский Союз.
Ну, это, я считаю, так сказать, такое наивное представление. Именно,
сложнее,
да, гораздо сложнее была политическая ситуация. И не что значит вырастили? То, что Германию, которая потерпела поражение и очень дорого за это заплатила в Первой мировой войне, старались каким-то образом включить в, не то, что допустить к, среди победителей в этой войне, но избежать того, о чем писал там известный английский экономист Кейнс, того, чтобы Германия стала черной дырой и экономически, и политически взрывоопасным, так сказать, очагом в Европе. Вот это хотели, этого хотели избежать. И речь шла не просто там о натравливании, причем подкармливании, не в этом дело. Американцы, когда, собственно, выступили с предложением о плане Дауэса, ну, механизме уплаты репараций немцами, то они, так сказать, именно пытались поставить вопрос о военных репарациях по Версальскому договору на какую-то экономическую основу. Выгодно для себя, конечно. Но вместе с тем, как предназначенную для интеграции Германии, побежденной, но уже каким-то образом, так сказать, принятой за стол, так сказать, цивилизованных западных демократий, это была Веймарская республика еще, чтобы ее каким-то образом, значит, превратить в партнера, а не только вчерашнего врага. Но, конечно, это не удалось. И не удалось, и прежде всего, вот я лично считаю, из-за кризиса. Потому что кризис, собственно говоря, сделал все эти планы, и Дауэса, и Юнга, там, репарационные, абсолютно бесперспективными. Все рухнуло. И это, я вот очень хорошо помню, я читал эти архивные документы германского министерства хозяйства. Там я этим периодом занимался как раз, конца 20-х годов, франко-германскими отношениями. И там была копия письма, яростного, злобного письма Тиссена, ну, крупнейшего промышленника, правительству о том, что он выходит из процесса переговоров о репарационном вопросе, и после этого он начинает финансировать Гитлера. Вот это действительно имело место. Это не американцы или французы, или там англичане финансировали Гитлера. Нет, его взяли немецкие промышленники, поскольку в условиях кризиса они не видели другого выхода для себя, кроме как поддержки вот такой вот антиверсальской, антизападной политики.
Ну вот уже идем, да, чуть дальше от странной войны, которая, собственно говоря, не была войной. Вот, и приходим к маю 40-го года, когда, собственно говоря, уже началось вторжение немецкое сначала в Бельгию, в Голландию, потом уже во Францию. Французы знали, что будет нападение? У них была информация разведки, информация из немецкого генштаба? Они отдавали же себе отчет, что это случится? Или это было абсолютно внезапно для них?
Я, может быть, дополню, да, вопрос Володи, да, заодно уже. И были ли у французов силы реальные оказывать более сильное сопротивление агрессору, да, чем было оказано? Потому что многие очень считают, что как, они даже не воевали, просто сдали и все.
Нет, были, конечно, крупнейшие ошибки и, что ли,
военные
то есть со стороны, допущенные французским военным командованием, безусловно. Но вся военная политика Франции между войнами, я уже говорил об этом, она была настолько проникнута пассивно-оборонительным духом, что немецкое наступление застало их действительно врасплох. А что касается...
Не
знали, да?
А как такое могло быть? Вот я посмотрел цифры, да, 2,5 миллиона солдат, 3 группы армий, А, Б, С, значит, тысячи танков, тысячи самолетов, идут эшелоны. Я, может, я человек не военный, я, ей-богу, я не понимаю, как можно было проспать такие военные приготовления таких масштабов?
Нет, дело в том, что у французов и англичан возможности чисто, ну, что ли, по части тяжелых вооружений были очень значительны. Они проиграли, проиграли вот эту вот, собственно, активную фазу войны, так сказать, в 40-м году, не то что по собственной бездарности, не только, а прежде всего из-за того, что все военное планирование, которое тогда проводилось, оно все время уходило от рисков. И тот факт, что немцы прошли через Бельгию, это же уже было. Это было совершенно очевидно. Вот здесь слепота какая-то, я бы сказал, была преступной, безусловно. Второй раз это произошло. И, конечно, когда линия Мажино была очень солидная, так сказать, действительно, но она останавливалась на бельгийской границе.
Да, все же французы все время говорили, линия Мажино, линия Мажино. А линия Мажино чуть ли не за один день там прошли, да, мимо линии.
Они мимо прошли просто, обошли ее и все. И более того, немцы же раскололи в Дюнкерке, так сказать, прижали к морю англичан, захватили всю технику. Это действительно была, скажем прямо, с военной точки зрения, очень умелая операция.
Вот тот вопрос, который Виталий Демарский сформулировал, я его еще раз повторю, потому что он очень важный. Насколько справедливо отношение к французам, что они просто разбегались, бросая оружие?
Нет.
Или все-таки был героизм, и они сражались? И они сражались.
Вот, безусловно.
Как ваша оценка?
Безусловно. Кстати, генерал де Голь, до того, как он был назначен заместителем военного министра обороны в правительстве Рейно уже весной 40-го года, он же командовал танковой дивизией, в общем-то.
Танкист.
Да, он действительно участвовал в войне, и надо сказать,
теоретик там.
Да, он был теоретик, как вместе с Фуллером там и так далее. Так вот, французские войска не разбегались, конечно. Они не были готовы ни в военном, ни в психологическом отношении к настоящей войне. Это факт. И почему, я уже это объяснил. Во Франции вот страх перед повторением чудовищного кровопускания Первой мировой войны, которую французы выиграли, так сказать, дорогой ценой, вот, во Франции вот эти пацифистские такие настроения, они были очень сильны, действительно, и если в левом лагере, потому что пацифизм вообще соответствовал, так сказать, идеологии, а в правом, действительно, потому что антикоммунизм, так сказать, вообще вражда к левому, тоже как-то влияло на отношение к гитлеровской Германии, к фашистской Италии и так далее. Тут отрицать этого нельзя.
Ну, у нас близится перерыв, но я, может, успею хотя бы задать вопрос там. Немецкие планы, германские планы на Францию, они были именно такими, как потом произошло на самом деле?
Блицкриг вот этот.
Да. Нет, я имею в виду... Ну, хорошо, блицкриг,
дальше раздел, что?
Раздел страны. Да. Это была импровизация или это был план Гитлера?
Ну,
разделить страну, одна страна там вишистская, да, там юг,
север оккупации
какой-то.
Я бы сказал, что детали все эти, они разрабатывались еще по ходу действия, потому что непонятно было, во-первых, с кем иметь дело во Франции. И вот тот факт, что во Франции было сформировано правительство Петена...
Петен – это импровизация была, да?
Нет, вот насчет Петена, это была, ну, не немецкая кандидатура была, это... спаситель Отечества, который был героем Первой мировой войны, и вот его позвали для того, чтобы он возглавил правительство и обратился к Германии за почетным перемирием. Что солдат солдату, он говорил, Гитлер меня поймет, он тоже воевал.
Юрий Ильич, мы продолжим это, безусловно, это самую, по-моему, важную очень тему после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский, ведущий. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Юрий Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Говорим мы о Франции в годы Второй мировой войны и накануне Второй мировой войны. Дойдем, конечно, и до финала Второй мировой войны. Юрий Ильич, мы остановились как раз на Петене.
У нас, да? Кстати, есть вопрос, который прислал Дмитрий из Екатеринбурга, мне кажется, интересный. Он спрашивает, а почему маршал Петен пошел на коллаборацию? Чем он оправдывал свое сотрудничество с немцами? Ведь вы уже сказали, что герой Франции, победитель в Первой мировой войне, славный маршал, спаситель Отечества. Как он сам для себя, внутри себя отвечал на этот вопрос?
Вот это очень хороший вопрос, потому что Петен действительно был такой иконой, что ли, победы Франции в Первой мировой войне. И он был председатель Высшего военного совета Франции, секретарем которого, кстати, был Деголь. И он ему посвятил свою первую книгу Деголь. А потом они разошлись. Разошлись под 90 градусов. Так
сказать. Мягко говоря, разошлись.
Да. Вот. Более того, значит, Петен был... Петеновский режим приговорил Деголя к смертной казни за измену, за дезертирство, а потом Петен был приговорен, Деголь его помиловал, так сказать, к пожизненному заключению, когда уже после войны. Так вот, Петен – это очень... важная фигура. Почему? Не считать его политиком таким, что ли, каким-то государственным деятелем ни в коем случае нельзя. Это был символ, если хотите, не просто для французского надеялись, что он действительно как-то сумеет с Германией найти общий язык в условиях перемирия и дальнейшего сосуществования в условиях оккупации. Это было важнее. Дело в том, что Петен олицетворял такую традиционалистскую французскую среду, консервативную,
типа более того, реакционную. Генерала Франка в Испании.
Совершенно верно.
Что-то
именно так. Угу. Он сказал, Петен больше был похож на Франка, чем, скажем, на Муссолини. Это безусловно. Я уже не говорю про Гитлера.
Именно по своим убеждениям.
Именно по своим убеждениям. Это был традиционалистский консерватор, более того, реакционер, для которого ценности французской революции, свобода, равенство, братство, они были чужды глубоко, более враждебны. И кто стал идеологом Виши и для Петена, и все всей, так сказать, его среды, что ли, не только там, скажем, дворян, там, предположим, аристократии какой-нибудь, нет, право консервативной реакционной среды было общее сомнение, а именно, что Франция-то проиграла франко-прусскую войну, потому что ее вот республика, так сказать, сдала.
1770,
да, и что вообще, в принципе, мол, так сказать, именно демократия и, так сказать, всеобщее избирательное право и сами ценности французской революции, они враждебны высшим национальным интересам, которые должны базироваться на именно традиционалистской ценности. Какой был теоретик главный у Петена в французском государстве, называлось Вишистское государство, не республика, а французское государство. Так вот, у него был девиз «Семья, труд, отечество», противопоставленный, значит, свободе, равенству, братству. Это очень важно.
То есть совершенно другие ценности.
Возвращение к земле.
Идеолог Манас, да?
Нет, Морас. Шарль Морас. Это был основатель такой, в общем, ассоциации «Ассоциация французское действие» и идеолог всех французских крайне правых. И он пошел, так сказать, служить в Виши. Он же был крайний националист антигерманский. Он немцев совершенно ненавидел и добивался самых жестких условий Версальского мира. Но когда Франция потерпела поражение в 1940 году, он сказал, да это божественный сюрприз. Это не Франция, это республика потеряла поражение. И будущая Франция, она должна быть совсем другой, а именно вернуться к себе, к своим корням, к деревне, так сказать, там, к семье, к церкви. Вот, хотя он сам был неверующий, кстати говоря, но он... как и, кстати, Аксиома Франсез была осуждена Ватиканом за свой экстремизм. Но в целом Вишистское государство, такой деятель, так, буквально его вдохновитель, ну, кто, Петен был уж совсем старый, так сказать, и не очень дееспособный, Рафаэль Алибер, это был самый настоящий марасовец, а Марас был, если хотите, таким идейным маяком для режима Виши. А режим этот был скопирован, естественно, фашистских режимов Европы, причем именно таких корпоративистских режимов, типа Испания, португальского, Италия. Португалии, Испании, отчасти Италии, но в меньшей степени. В Италии там более массовое такое плебейское движение, а здесь оно элитистское, если хотите, движение. Да. Вот, и вот, собственно говоря, противопоставление ценностей революции, республики, светскости, с одной стороны, и, что ли, такой вот иерархической структуре общества, построенной по вертикальному принципу, это вот был конфликт, который прошел через все 19-е столетие во Франции. Считали, что, мол, левые и правые, это монархисты и республиканцы, наконец помирились в окопах Первой мировой войны. Да нет, как мы увидели во Второй мировой войне, они оказались по разные стороны. Не только баррикад, линии фронт. И в конце концов, когда, ну, скажем, Лаваль, тот был просто человеком, коллаборационистом, предателем, совершенно откровенным. Тогда как Петен старался сделать вид, что он защищает не просто интересы Франции государственные, или даже там национальные, но он защищает какие-то глубоко французские, так сказать, принципы, которые республика подправила. И из-за этого, мол, Франция и находится в таком положении. Так вот, в чем величие, я бы сказал, не побоюсь этого слова, Деголя? Деголь сам вышел из этой среды. У него самого были эти ценности, так сказать, католики. Его отец был убежденным роялистом, то есть сторонником реставрации
военная
монархии.
Военная корпорация.
Да, военная корпорация, в общем. Но Деголь понял очень, в этом его, так сказать, конечно, неприходящая заслуга, что он за ним пойдет движение сопротивления в самой Франции, Национальный совет сопротивления и, в общем, все различные организации сопротивления, если он докажет, что он не другой, не дубль Петена, но со стороны, скажем, англосаксов, да? Вот в чем дело. И Деголь прекрасно понял, что это необходимо, и поверил в это. И когда, собственно говоря, он принял программу Национального совета сопротивления к действию, а это была очень левая программа, скажем так, но она уж, безусловно, была демократической, республиканской. И потом уже, когда Деголь вернулся к власти в 1958 году, то каждое свое выступление он заканчивал, значит, словами «Да здравствует республика, да здравствует Франция». То есть, имея в виду, что республик много, а Франция одна. Но, в принципе, он соединил...
Но, с этим он подчеркивал, что республика и Франция – это одно и то же.
Одно и то же. Нет, он говорит, более того, он хотел примирить, он говорил, что я наследник 40 королей, которые создали Францию, но в то же время он считал, что французская революция – это тоже наследие Франции, не менее важное, нежели, так сказать, ее тысячелетняя история, ее монархии, там, ее государство. Вот это очень важно. И для того, Вторая мировая война для французов была и гражданской войной, если хотите, войной ценностей. И тот факт, что Деголю удалось подняться над, ну что ли, предрассудками своей среды, перешагнуть через них, и не просто потому, что он был вынужден для компромисса с левыми крылом движения сопротивления, но и по собственному убеждению принять Францию такой, как она действительно есть, и какой она только и могла победить. Вот, собственно, и он был принят таковым. Ведь очень долго, ну, скажем, там, до 43-го года, еще, ну, когда немцев, союзники высадились в Северной Африке, а немцы оккупировали неоккупированную южную зону, так сказать, стало ясно уже, что Вижи – это просто придаток оккупационных властей. Так вот, в этих условиях, что вот самое яркое для нас, например, такая вот, что ли, такой факт, что мы все знаем об эскадрилье Нормандия Неман, а потом авиаполке на Советско-Германском фронте. Но с другой стороны воевал легион французских добровольцев, который на вербованы Виши и направлены, и, конечно, разгромлены так и полностью. Но в том-то и дело, что как бы Франция разделилась в этой войне.
Я сейчас хотел спросить, да, про раскол. Насколько был глубок,
да, очень
этот раскол? Это... И это, так сказать, насколько равные, что ли, части этого раскола?
В зависимости от периодов. В начале нация, страна была совершенно ошеломлена и вышиблена просто из равновесие, понимаете, у французов, которые все-таки помнили Великую Победу в Первой мировой войне, это было не укладывалось в голове. Как такая страна могла рухнуть в такой короткий период времени?
И Гитлер на Елисейских полях.
Да, и Гитлер на Елисейских полях, это, конечно, было чудовищно. И значительная часть французов занимали, либо действительно верили Петену, было очень многие.
Верили, и надеялись, друг, что он что-то придумает.
Да, что он что-то придумает. И договориться по-хорошему, но ясно, что же не получилось. И второе, но очень много французов было антантистов. Это те, кто выжидал, как дальше пойдут события. Но начиная уже с... Во-первых, немцы себя показали. Чем хуже становилась Германия в войне, и прежде всего, конечно, на Восточном фронте, тем жестче становилась их политика в оккупированных странах. Не только там в Польше, где это было чудовищно совершенно, там 6 миллионов человек погибло в Польше, ну, на 20 миллионов населения.
Ну, то же самое было в Прибалтике, там постоянно ухудшалось.
Да, уже все более ухудшалось, и когда начались, так сказать, началась принудительная вербовка на работу
когда
в Германии, в общем, это
людей,
было, да. И отпускали там несколько военнопленных, и потом за это нужно было там работать на германской промышленности, и прочее, все это тогда вызвало уже создание структуры сопротивления боевой, то есть партизанское движение, маки там и так далее.
А применялся ли такой аргумент со стороны вишистов? Потому что я его слышал тоже, во Франции есть люди, которые считают, так сказать, ставят заслугу, если хотите, Петену, и когда оправдывают его тем, что, так сказать, ну, вот этими событиями, которые произошли, в какой-то мере спасли Францию от разрушения, поскольку не было...
Ну, вот про Париж часто говорят, что,
видите, не было мы боевых действий. Да,
мы Сталинград как бы вот бились и разрушили, а французы всю красоту сохранили.
Не было разрушений. Да, да. Ну, и, в общем-то, относительно мало человеческих жертв, да?
Видите, циники, а они есть, конечно, говорят, что, мол, Деголь спасал честь, а Петен – мебель. Но была такая формула, конечно. Но это, так сказать, в общем, конечно, несколько несправедливо в каком отношении. Моральный ущерб для Франции, в общем, подавляющий бы все французу, был гораздо сильнее, чем материальный, это факт. Но в то же время ощущение того, что нация погибла, она стоит на грани, так сказать, исчезновения, не было в истории Франции периода более черного, когда она усомнилась в своем будущем, после, пожалуй, Столетней войны. Вот это вот 40-й, 44-й годы, это были страшные годы в истории Франции, не только и не столько, в общем, из-за жертв, А они были. И были акты героизма, конечно, исключительные совершенно. Ну, Пьер Броссолет, такая легендарная фигура сопротивления, да, Жан Мулен, первый председатель Национального совета сопротивления, умерший, погибший под пытками в гестапо в Лионском. Это же тоже фигуры такие, знаете, действительно, которыми французы законно гордятся, и они понимают, что это было чрезвычайно важно.
Почему русская графиня Оболенская, да, которая...
Там видите, вообще это много русских было.
Очень характерно. Общее число и бежавших из немецких лагерей военнопленных советских, угнанных на принудительные работы в Германию, там, иммигрантов, кого угодно, имевших отношение к России, или советских граждан, достигает 35 тысяч. Это много. Это много, и 9 тысяч из них отдали жизнь. И когда я вот работал во Франции почти там 20 лет, то у нас было совершенно святое дело. Раз 4-5 раз в год по, ну, День Победы, конечно, но еще и какие-то праздники, другие, французские и наши, обязательно представитель консотдела и, в общем, руководство посольства, там, в том числе и я, ездили возлагать венки. И это всегда было очень волнующее событие. На кладбище их много. Этих кладбищ, и знаете, их, они в большом порядке. Ну, скажем честно, я уж скажу, американские в большем порядке, потому что Соединенные Штаты сами их содержат, а здесь они, так сказать, местные власти, но они относятся к этому, в общем, достаточно, я бы сказал,
кстати говоря,
благородно.
Я даже делал там беседу для программы «Цена победы». Франция ведь одна из тех стран, которая имеет... Ну, сейчас там какая-то реорганизация прошла. Раньше это было самостоятельное министерство, да, по делам...
Бывших фронтовиков.
Да, бывших фронтовиков, ветеранов войны.
Ветерана войны.
Да, сейчас оно вошло, по-моему, отдельным каким-то структурой в какое-то министерство другое, но, тем не менее, существует крупная государственная структура, которая занимается социальными проблемами, памятниками.
Это верно.
Ветеранов войны, и не только своими, да, но в том числе и нашими.
Я должен сказать, что у них работы много, несмотря на то, что число жертв французов во Второй мировой войне было не такое, может быть, большое, как у нас, естественно, но там же еще были войны и в Индокитае, и в Алжире, и все они идут все-таки под этим, и, что ли, по этому ведомству. Но это уже вопрос другой. Самое главное, что понятие того, что Франция спасла свою душу, если хотите, благодаря во многом движению сопротивления и лично именно де Голлю, это, конечно,
честь.
Факт.
Спасла свою честь.
Да, это действительно факт. И я уже сказал, что и это для меня глубокое убеждение в этом. Я видел де Голля сам и даже ему пожимал руку. Вот, и это, конечно, феноменальная фигура была в истории Франции. И, понимаете, он не просто, что ли, спас честь в глазах других французов. Нет, в их собственных глазах. Вот это самое главное. Он как бы доказал, что Франция не в прошлом. Она в настоящем, и главное, она имеет будущее. Вот это самое главное.
Юрич, еще у меня еще два вопроса есть. Не знаю, у тебя тоже, наверное.
У меня полно вопросов.
Да, чтобы еще успеть,
к сожалению, не так много времени. Да.
Все-таки де Голль, с одной стороны, с другой стороны, движение сопротивления, в котором главную роль играли левые, ну, можно сказать, коммунисты.
Да, безусловно.
Да. Все-таки как происходила вот эта их притирка, если хотите, друг к другу? Да, они же изначально должны были быть...
Плохо, но тем не менее происходило. Были организации движения сопротивления правые, где основную роль играли, это было не так много, но все-таки они были очень хорошо организованы. Почему? Потому что это были военные, как правило. Вот, военно-гражданская организация, предположим, она так и называлась. Вот. А Национальный фронт, например, тут, конечно, руководился коммунистами. Самая массовая организация была. Но, видите, я бы сказал, что помимо левых, то есть коммунистов, социалистов, не членов партии, а просто людей, так сказать, разделенных, разделявших эти идеи, важную роль, конечно, в движении сопротивления играли левые католики. Не просто левые, а люди, которые искренне верили. И несмотря на то, что, ну, скажем, кардинал Жерлье, архиепископ Лионский, примас Франции, благословлял легион французских добровольцев на Восточный фронт с немецкой стороны, вот, в то же время как раз число католиков, искренне верующих, которые активно участвовали в движении сопротивления, не меньше, чем, скажем, близкие к коммунистам или социалистам.
Тогда я спрошу еще. Да. Ну, мы уже тоже подходим к финалу, да, мы можем еще отойти, это не важно, да. Ну, повторю так, знаменитая сцена в Карлсхорсте, да.
С Кейтелем.
Да, при подписании капитуляции, когда Кейтель увидел француза, это был генерал Делатте-Тассини,
да. Будущий маршал.
Да, будущий. Ну, кстати говоря, тоже прошедший весь... Он сначала был, так сказать, военным... высокопоставленным на стороне Петена, да, а потом он был Виши.
Ну, Миттеран был Виши, ну, да, он все, да. Бежавший из лагеря военнопленных.
А потом, значит, всей своей армией, там, перешедшей уже ну, на сторону союзников, да. Вот, это такая вообще тоже легендарная личность, кстати, Делатте-Тассини. Но дело не в этом, да, когда Кейтель его увидел, то он, значит, сказал, говорит, как, и эти тоже?
Не, он сказал, что и эти тоже нас победили.
Ну да, эти тоже нас победили.
Да, да, да.
Вот этот вот статус победителя. Ну, во-первых, ваше личное мнение, насколько он заслужен Францией. С другой стороны, чем он определялся, да?
У кого были какие мотивы?
Да, какие политическими раскладами это определялось?
Рузвельта и так далее.
Видите, Рузвельт относился к Деголю и, в общем-то, к Франции, так сказать, скажем так, не самым дружелюбным и образом, и не только потому, что там Деголь рисовали, тот же Мане, между прочим, ему, как диктатора, так сказать, авторитарного и так далее.
Мане постоянно общался с Рузвельтом, да.
Но
дело в том, что... объясняется антиамериканизм Деголя.
Правильно, совершенно верно. Но дело в том, что для Рузвельта послевоенный период, это он очень далеко смотрел, это будет период развала колониальной системы. К этому надо было ему готовиться, так сказать. И здесь и Черчилль очень этого боялся, кстати говоря. Так вот, здесь это тоже нельзя забывать. Но дело-то в том, что Деголь не просто был картой в игре Сталина или Черчилля с тем же Рузвельтом. Нет. Деголь очень умело и я бы сказал, талантливо использовал, скажем так, неполное далеко совпадение интересов в лагере Большой Тройки для того, чтобы быть принятым, пусть не на все 100%, он не был ни в Тегеране, ни в Ялте, ни в Потсдаме. Но, тем не менее, Франция, как и безусловно, Советский Союз сыграл здесь очень большую роль, была все-таки вышла из войны как одна из четырех великих держав-победительниц, зоны оккупации и так далее. И я бы сказал, что здесь это и талант Деголя, и просто использованием реальной ситуации. Сталин был заинтересован в том, чтобы не оставаться лицом к лицу только с Соединенными Штатами и Великобритания, которая, конечно, у них была, так сказать, под контролем.
Видимо, понимая в то же время вот такие настроения Деголя.
А не было здесь просто некой как бы такой традиции, что, ну да, Франция – великая держава. Ну да, вот она потерпела поражение. Ну, так-то в ранге великих держав она всегда была великой европейской державой.
Не было
ли здесь такой колеи просто
это не только инерция.
Так же, как Китай стал одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, как просто великая держава по определению.
Китай, кстати говоря, тоже участвовал в войне.
Более
так,
чем.
Кстати, пусть сказано, во-первых, жертв. Во-первых, да. То, что ли, резервы Франции, как экономические, политические, военные, они, несмотря на поражение, были все-таки значительные.
Вот
и с учетом еще и колонии, так сказать, это очень важно было. Судьба их флота, которого потопили англичане, Меркель-Кабири и так далее, это все имело свое значение. Но самое, вот, знаете, здесь очень важно вот то, что вот сказали, упомянули Китай. Ведь китайцы никак не могут простить японцев вот сегодня, до сих пор. Вот сейчас, вот, когда очень жестко идет полемика, да. Что японцы их не признают победителями. Они считают, что Япония проиграла войну Соединенным Штатам, Ну, где-то еще вступил под конец Советский Союз, но не Китаю. И вот это для китайцев совершенно нестерпимо.
Для них еще нестерпимо то, что, да, что японцы никак не каются за те огромные преступления, жертвы,
формально
резню, которую они устраивали.
Формально, да, они покаялись, но, да, но все-таки вот этот момент очень важен. И для Франции, так сказать, не просто остаться под вывеской великой державы, иметь юридический статус таковой. Но для нее, я считаю, что вот в этом отношении Де Голль в этом был выразителем глубинных не только интересов, но духа нации, которая не поставила на себя крест на своем будущем, какие бы судьбы ее, так сказать, не ждали в ходе войны.
А как сейчас французы вспоминают эту войну? Вот мы знаем, да, что и Великобритания, и Франция гораздо больше фокусируются на Первой мировой войне, где было жертв больше, где была большая победа и так далее. Как сейчас французское общество, молодежь французская, да, французские интеллектуалы, интеллектуальный класс, что пишут в учебниках, что пишут в газетах. Вот что для Франции Вторая мировая? Для Франции выход из Второй мировой?
Я бы сказал, что это тягостное воспоминание, во-первых. Это никто не забывает. Вот сейчас дали французскому писателю Мердиану Нобелевскую премию по литературе. Он родился в 1945 году. Но все его творчество посвящено периоду оккупации. Потому что для него это было самое тяжелое моральное испытание для людей. Каждый выдержал его по-своему. И вот он как раз и показывает не в политическом плане, а чисто в человеческом, психологическом. Вот это очень важно. И для французов сегодня не просто стремление отбросить от себя вот неприятные воспоминания. Первые послевоенные годы, конечно, поднималось движение сопротивления, там его герои и прочее. Но сейчас, скорее, я бы сказал, что когда вспоминают Виши, например, то вспоминают именно вишистское кредо, идеологическое, как противостоящее республике и демократии, и в то же время разочарование в нынешней политической элите, в жизни, в правилах игры, вот, они как бы способствуют реанимации определенных черт вот того, что лежало в основе Виши.
Еще, чтобы успеть, может быть, там буквально коротко, а французы сегодня, там, не знаю, покаялись ли они, или просто там как-то что пишут там в тех же учебниках по поводу Мюнхена. Это они признали это ошибкой?
Конечно. Да? Конечно.
Это,
конечно.
Это
совершенно однозначно. Вот, это более того, это стал символ того, что вот нельзя сдаваться перед лицом угрозы, там, давления там, и прочее.
Нам прислали интересную очень смс-ку. Я Игорь из Санкт-Петербурга. Мне кажется, такая будет хорошая эмоциональная концовка для нашего эфира. Он пишет: в этом году, 9 мая, был в Каннах. На центральной городской площади у памятника погибшим воинам были установлены флаги из живых цветов всех союзных войск, включая Канаду. Приятно было увидеть российский флаг в центре, и у нашего флага у единственного лежали букеты цветов. Игорь, Санкт-Петербург.
Да, очень
так
приятно.
Что помнят французы, да, в том числе в Каннах.
Да, кстати говоря, надо еще на 30 секунд могу сказать людям, если кто будет в Нормандии, в Канне, не в Каннах, которые...
Нормандский Канн.
Угу. Совершенно великолепнейший музей высадки.
Высадки.
Да, Юрий Ильич, мы видели его. Потрясающе. Он просто по организации музейного дела. Это просто вы получите удовольствие.
Я как раз участвовал в том, в какой-то степени очень скромной, вот, в том, что наша, как говорится, часть этой экспозиции, она имела место, не она сразу не задумывалась, а потом к ней, конечно, пришли.
Была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».